шоу Андрея Норкина. Новости с классиком.
19.05. Сегодня у нас в программе «Новости с классиком» Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы». Так получается, что много тем сегодня связано с петербургским саммитом, поэтому я хотел начать немножечко с другой темы. Вот, и пока мы сейчас будем звонить Диане Арбениной по телефону, тема эта такая – падение престижа профессии космонавта.
Je voudrais quitter cet enfer.
Что же, французская группа Rockets, которую, наверное, сейчас уже никто и не помнит в нашей стране, но поскольку я человек старенький, я ее помню. Это франкоязычная же версия Femme du Metal, их песни «Галактика». Ну что же, Диана Арбенина у нас уже должна быть на телефонной линии. Диан, добрый вечер.
Салют, Андрей.
Да, здрасте. Как вам стоится?
Ой, вы знаете, нам ползется.
А, ползется, это уже лучше.
Да, я сейчас нахожусь под мостом около станции метро Таганская, и могу сказать всем радиослушателям и вам персонально, что мне кажется, что это самый незаурядный будет мой эфир.
Хорошо, я в этом не сомневаюсь на самом деле. Ну, давайте мы так договоримся. Приедете, приедете, нет, значит, будем по телефону разговаривать.
Нет, во-первых, я стремлюсь,
ага.
А во-вторых, я предлагаю общаться так, как будто мы видим друг друга, и вот с трубкой в руках я зайду и вас через какое-то время увижу.
Все. Мне очень нравится ваш настрой, уверенный. Диан, скажите, пожалуйста, вы когда маленькой девочкой были, кем мечтали стать?
Ну, не космонавтом. Я слушаю эфир, понятное
дело. Так, а почему? Потому что, ну, как бы космонавтом у нас вроде мужская профессия была, да?
Ну, да, во-первых. Во-вторых, это какие-то были несбыточные вещи. Но знаете, что я хочу вам сказать? Я вспомнила только что. Я когда училась в школе, у нас была космическая дружина. То есть у нас каждый отряд носил имя летчика-космонавта.
Первый раз такое встречаю. Так.
Вот. И либо авиаконструктора. И дружина, по-моему, у нас Гагарина, что ли, была, я точно не помню. Поэтому, в общем, с космосом у меня кое-что, вероятно, связывало в жизни.
А вот как вы думаете, почему сейчас дошло до того, что даже вот космонавты... Я почему эту тему взял? Потому что космонавт Юрий Лончаков, который в космос летал, там больше 200 суток провел на орбите, уволился сейчас из отряда космонавтов, сказал, я нашел себе более интересную работу. Вот что у нас такое произошло, что космонавт, профессия, которая вот во времена... Совсем, в общем-то, недавно прошедшая считалась, наверное, самой почетной, а она теперь вообще даже неинтересной никому, кажется.
Мне кажется, что ситуация заключается... Вообще, это, конечно, новая тема, мягко говоря, но я на нее с удовольствием поразмышляю вслух. Мне кажется, что дело в том, что тенденция общества отнюдь не романтическая.
Так.
И у нас гиперкоммерциализированный мир, которые, в общем, я имею в виду в данном случае Россию исключительно, которые мечтают лишь о том, чтобы ходить по земле уверенно. Ходить по земле уверенно, ездить по земле уверенно, и желательно в хороших комфортных условиях. А про небо, к сожалению, моему величайшему сожалению, потому что я вообще романтик, никто не думает.
А почему вот вы говорите, все. Что вы Россию отдельно вот как бы имеете в виду? А разве это не общая ситуация для других стран?
Мне кажется, нет, потому что те же американцы, они по-другому относятся к космосу. Начнем с того, что они вообще в себе приписывают все лавры.
Ну, это правда, да.
И войну 41-45, что меня просто повергло в шок, когда я услышала, что, оказывается, войну 41-45 они выиграли. Вот. И то, что они, в принципе, не думают о других государствах, а считают, что у них единственная, та самая единственная страна. Это все издержки, понятно, супердержавы, но при этом они на освоение космоса тратят много. И это такая тема, которая для них, ну, не то чтобы злободневна, но им это интересно, в отличие от России. Мне кажется, у нас просто больше проблем насущных.
Угу. А разве это не общая ситуация для других стран?
Мне кажется, нет, потому что те же американцы, они по-другому относятся к космосу. Начнем с того, что они вообще в себе приписывают все лавры.
Ну, это правда,
И войну 41-45, что меня просто повергло в шок, когда я услышала, что, оказывается, войну 41-45 они выиграли. Вот. И то, что они, в принципе, не думают о других государствах, а считают, что у них единственная, та самая единственная страна. Это все издержки, понятно, супердержавы, но при этом они на освоение космоса тратят много. И это такая тема, которая для них, ну, не то чтобы злободневна, но им это интересно, в отличие от России. Мне кажется, у нас просто больше проблем насущных.
Понятно. Хорошо, спасибо. Сейчас мы ненадолго прервемся. Диана Арбенина у нас пока по телефону, и новости с классиком продолжатся после кратких новостей.
Вечернее шоу Андрея Норкина. Новости с классиком. Главное сегодня.
Лидеры «Большой двадцатки» обсудят ситуацию в Сирии за рабочим ужином, это сообщил Владимир Путин. Пресс-служба «Газпром-Медиа» не подтверждает назначение Михаила Лесина на пост гендиректора холдинга. Прокурор потребовал для Дмитрия Виноградова пожизненного заключения за расстрел 6 сослуживцев. Далее краткие новости. Борис Блохин в студии. Борь, добрый вечер. Микрофон.
Добрый вечер. Да. МЧС России усиливает группировку для борьбы с паводком в Амурской области. Сообщается на сайте ведомства. Сейчас мы прикрываем каждый населенный пункт по течению Амура. Основной центр тяжести — Комсомольск на Амуре, сообщил глава МЧС Владимир Пучков. Предполагается, что 11-15 сентября уровень воды в реке достигнет своего пика, отметки в 980 сантиметров. Москва обеспокоена тем, что Тегеран до сих пор не сформировал делегацию для переговоров с «шестеркой» по иранской ядерной проблеме, заявил РИА Новостям заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Процесс формирования делегации до сих пор не завершен, и это нас тревожит. Беспокоит также и то, что мы до сих пор не согласованы сроки и место проведения «шестерки». Мы призываем остальных участников «шестерки» и Иран как можно скорее согласовать место и время следующего раунда переговоров, сказал Рябков. В Волгограде арестован подросток, которого подозревают в насилии и убийстве школьника, сообщили агентству РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета. По информации следователей, задержанный признался в убийстве. Он сообщил, что находился под воздействием токсических веществ. Напомню, 10-летний мальчик 2 сентября ушел гулять после школьной линейки и пропал. Тело ребенка нашли утром следующего дня недалеко от его дома в подвале недостроенного гаража. Подозрение в убийстве в 200 километрах от Волгограда задержали 17-летнего подростка. Он шел пешком и обходил полицейские посты. Таковы последние новости.
Вечернее шоу Андрея Норкина. Новости с классиком.
19:13. Следующая тема новостей с классиком – это саммит «Большой двадцатки», который сегодня открылся в Петербурге. В просторечии называют эту «Большую двадцатку» G20.
Это же неспроста.
Абсолютно неспроста. Это же очень много проблем, очень много вопросов. И самое удивительное, что накануне вопросов этих стало немножечко больше. Диана Арбенина у нас сегодня в эфире. Диан, слышите меня? Все хорошо?
Да, конечно,
да.
Я здесь.
Значит, история такая. Вчера на улицах Петербурга как-то внезапно обнаружили очень много новых табличек, которые сообщают, как улица называется, как какое-то здание называется, на английском языке. Но это был какой-то очень странный язык. Например, «Морской порт» был продублирован название латиницей, вот так и было написано, «Морской порт». Клиника имени Пирогова в данном случае, «Clinic them Pirogov», а вот «Дом Юв», что это такое, как вы думаете?
Что еще раз, «Дом Юв»?
«Дом Юв». Это «Дом молодежи».
Ох, хорошо.
Вот такая история, которая, да, мне напомнила кусочек из фильма «Формула любви».
Сильва, бля, дорогие гости. Сильва, бля, жава, бли. А век плезир. Господи, просто все от страха все слова поускакули. Алексис, они что, по-нашему совсем не понимают?
Как вы помните, там граф сказал, понимают, Маргадон, прими, и Маргадон пошел за буханкой. Ну, как так можно было в Петербурге-то? Ну, как вы думаете? Думаю.
Знаете, я человек, который думаю. Я человек, который прожил в Петербурге 10 лет. И, в общем, я много чего насмотрелась в этом, мне кажется, изумительном, единственном городе России, таком вот. Я не к этому привыкла. И когда, например, власти города Санкт-Петербурга начали разрушать исторические памятники, и просто город встал на защиту того, что, в общем, дорого и должно быть и любо, любому россиянину, все равно где живущему, меня, в общем, этим не удивишь. Более того, я вспомнила, что я видела в интернете сегодня у себя в ленте в фейсбучной как раз-таки вот эти уродливые, безграмотные переименования. Ну что, я могу развести руками только.
Ну, это какое-то исключение, досадное, я не знаю, там можно расстраиваться очень сильно, или это некая тенденция на самом деле?
Вы знаете, вот что интересно в городе Санкт-Петербурге вообще? Несмотря на то, что это действительно такой самобытный и единственный город России по своему происхождению, потому что там сделал Петр Первый, имеется в виду, вот наряду с этим почему-то те люди, от которых зависит что-то в этом городе, после прекраснейшего мэра Анатолия Собчака, перестали к этому городу относиться вообще всерьез. И как-то подумали, вероятно, что в этом городе полном легенд, надежд и каких-то непонятных явлений можно делать, позволять себе все. Я помню, как пару лет назад на улицах была такая зимой, когда не чистили снег, а потом не чистили лед, и когда сосульки начали падать людям на голову, появилось такое объявление. Уважаемые жители Санкт-Петербурга, просим выходить из дома только по нужде. Понимаете, вот и после этого дом Юс, это как-то вот меня, повторяю, Андрей, не то чтобы не удивляет, мне кажется, это огорчает. Но это такой противоречивый, непонятный город.
А может быть, Диан, может быть такая ситуация, потому что все люди, которые бы должны были относиться к Питеру соответствующим, они из него уехали, перебрались в Москву?
Многие уехали, конечно, безусловно. Вот я, например, уехала в тот момент, когда поняла, что мне стало в нем тесно, мне не подходит этот ритм просто. Потому что, повторяю, те, кто родились в Петербурге, они считают уже себя призванными, особенными, и все это порождает безусловную инфантильную лень, понимаете? Вот есть там такой перегиб. Вот, с другой стороны...
Мне честно говоря, извините, что перебил, у меня вот такое ощущение, что жители Питера, они живут вот с таким ощущением, наш удел — это страдание. Вот до сих пор у них это на лицах написано.
Отчасти и участи питерцев написано. А другая половина вообще, между прочим, подвержена, знаете, такому сибаритскому отношению к жизни, что, в принципе, наверное, еще породили наши классики русской литературы.
Да, пожалуй.
Персонажи, который на Гороховой просыпался постоянно. Вот. Поэтому вообще, конечно, очень удивительный город, удивительнейший. Представляете себе, вот я говорю от лица всех, в общем, представителей русского рока, Питер, породивший так много классных рок-н-ролльных песен и имен, только в одном городе России, в городе Санкт-Петербурге, Филипп Киркоров в БКЗ, это главный зал, огромный зал, дал 30 концертов подряд. И еще, по-моему, то ли 7, то ли 8 аншлагов после.
Ну ладно, он в Москве тоже в Кремлевском дворце такие же большие гастроли делал, разве нет?
Так это ж Москва.
Ага.
В Москве это объяснимо, понимаете? Москва — это такая купчиха, она добродушная и, в общем, хлебосольная. И, как я вот вижу, постоянно находясь на улицах города Москва, очень много других национальностей здесь нашли себе дом, приют, работу. Только почему-то о городе тоже никто не думает. Об этом тоже стоило бы задуматься, мне кажется.
Да, пожалуй. Хорошо, вот, давайте мы сейчас прервемся, Диан, потом продолжим, ладно? Диана, 23. Напомню, если кто вдруг забыл, на этой неделе новости с классиком выходят каждый вечер с 19 до 20, потому что мы приглашаем в студию участников Московской книжной выставки-ярмарки, и в том числе Диану Арбенину. Диан, а расскажите, вы какую книгу будете представлять или уже представили на ярмарке?
Я буду представлять книгу «Спринтер». Это первая часть двухтомника, которую мы выпускаем к 20-летию. Mm-hmm. В этом году просто так получилось, что «Ночным снайпером» 20 лет, и я на сцене 20 лет уже. Поэтому мы решили сделать такое серьезное издание, которое включает в себя стихи. Это будет в первом томе стихи, прозу и публицистические заметки, которые мною были сделаны. Книга уже в печати, она уже в работе. В общем, все в порядке с ней, и я с нетерпением жду ее выхода. При том, что она должна была быть готова к ярмарке, но в силу того, что мы не можем пока найти достаточно общий язык с издательством по всем принципиальным вопросам, я буду читать с листов. Ну, в принципе, это, знаете, по большому счету, Андрей, это как, я поняла, это как давать интервью на радио из машины.
Ну, может быть, у вашего издателя тоже пробка какая-то там технологическая возникла.
Ну да, психологическая.
Не знаю.
Я вам могу сказать, что мне осталось 1600 до поворота на улицу Басманная.
Ну, слава богу. Хорошо, тогда...
Я уже проезжаю.
Да, мы сейчас тогда вот этот кусочек добьем по телефону, и потом, я надеюсь, вы уже придете.
Я уже готова бежать с этим телефоном.
Не надо бежать, потому что скользко, не надо. Лучше не спеша. Скажите мне, пожалуйста, а вы следите за всякими международными новостями? Вот у меня вчера был Андрей Максимов, наш телеведущий, писатель и
очень
преподаватель.
Уважаю,
да. Ой, вот он мне говорит, а я вообще как-то не живу вот в том мире, где Путин должен встречаться с Обамой, что-то там на международные темы обсуждать. Это, говорит, совершенно мне неинтересно, потому что от меня в данном случае ничего не зависит. А вот вы как к таким новостям относитесь и к таким темам?
Вы знаете, я по большому счету солидарна. Потому что... Даже не потому, что от нас ничего не зависит, а мне кажется, что действительно от нас, по большому счету, ничего не зависит. Нельзя забывать о том, что у каждого из нас есть близкие, и у каждого из нас есть люди, которых мы любим. Вот. Перефразируя прекраснейшего музыканта Стинга, который как-то в эфире у Познера сказал, что самое главное – это моя семья, я могу сказать, что самое главное – беречь свой очаг, это во-первых, и свои собственные какие-то профессиональные интересы, раз, и свои идеи и чаяния тоже. Mm-hmm. Поэтому я сейчас этой осенью живу началом юбилейного снайперского года. И поймите меня правильно, мне не все равно, что происходит в нашей стране, понятное дело, но 20 лет играть музыку и 20 лет выражать свою песенную позицию и 20 лет писать стихи, это долгий срок. И мне в этом году очень хочется подвести итоги. Прежде всего себя как человека и как автора песен, и, в общем, это все не так просто делалось, понимаете, 20 лет.
Нет, я понимаю, и я скажу, что я вполне разделяю вашу точку зрения. Просто тогда следующий мой вопрос, вы его можете расценивать вот как такое, знаете, столкновение неожиданное какое-то с данностью определенной. Я просто хотел спросить, так получилось, действительно, сегодня очень много связано с петербургским вот этим саммитом Большой Двадцатки, а там Сирия, это, конечно, один из главных вопросов. Меня заинтересовала одна вещь. Вчера стало известно, что военную операцию в Сирии без разрешения, без мандата Совета Безопасности ООН поддерживает всего 7 стран. Это Франция, это Дания, а вот остальные — это такие неофиты, что ли, европейского сообщества, причем страны, которые, на мой взгляд, не отличаются ни какой-то политическим каким-то весом, ни экономическим. Хорватия, Румыния, Греция, Латвия и Кипр. Вот и я подумал, что вот у этих маленьких стран, которых совсем недавно приняли в Европейский Союз, у них некая гипертрофированная самооценка, что ли, и они как бы рвутся в бой, когда, собственно, и, может быть, и не нужно это делать. Вот как вы думаете, правильно у меня ощущение? Вот вы согласны со мной или нет?
Абсолютно. Причем, по большому счету, это всегда видно, когда приходишь в посольство той или иной страны.
А, да? Ну-ка, поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду.
Чем она меньше, предположим, Латвия или, скажем, ну, Латвия, допустим, ага. Латвия, и это не пустой пример, тем сложнее выдаются визы, тем, скажем так, ожесточеннее требования и так далее. Эти маленьким народам вообще свойственно биться за свой суверенитет, раз, и постоянно пытаться выразить свое мнение.
Они же уже давно, они давно победили. Чего надо дальше-то доказывать? Кому?
А вот невозможно. То же самое, что, понимаете, существует же такое грустное правило, что много денег не бывает. Поэтому, может быть, для нас они победили, а для самих себя они хотели бы упрочиться еще больше. Поэтому я вообще, на самом деле, очень не люблю ожесточенность. И мне кажется, что все ультра, будь то правые или левые настроения, это все неправильно. Потому что всегда есть мера. Всегда должен быть здравый смысл. И, конечно же, да простят мне люди, которые мне верили и верят, худой мир лучше хорошей войны.
Хорошо, спасибо. 34 минуты, вы слушаете «Коммерсант ФМ», новости с классиком. Диана Арбенина пока еще у нас на телефонной связи. Диан, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер,
как
Андрей.
Там, как там всех, ваше продвижение?
Так, я проезжаю Сахарова.
Подождите. Сахарова? А зачем вы туда уже поехали?
Я подбираюсь уже к Курской, проехала до музея Сахарова.
А, ну тогда вам надо сразу после Курской, вы на Казакову сворачиваете, так быстрее даже
получится.
Да-да-да,
я помню. Да. Послушайте, я решила так, вне зависимости от того, во сколько я приеду, я обязательно к вам приду.
А вы приходите, вы приходите.
Мы хотя бы познакомимся.
Во-первых, познакомимся, во-вторых, если вы там не откажетесь от чашечки кофе, мы с вами следующий час вдвоем проведем.
Отлично.
Вот, так что вы приходите. Так, следующая тема. Опять она, к сожалению, извините, так получается, связана с этими петербургскими событиями, но тут уже немножечко другой поворот. В последнее время я, по крайней мере, привык, что представители российских правозащитных организаций постоянно апеллируют к каким-то западным институтам. И, как правило, к американским институтам в первую очередь. И вот стало известно, что российские правозащитники отказались ехать на встречу с Бараком Обамой в Петербург. Вот, собственно, что сказала Людмила Алексеева. Одни несколько раз переносили все это дело, то 5-го, то 6-го, потом наоборот, потом опять то 5-го, то 6-го. Поскольку это другой город, связано это с билетами и переносами всяких других дел, мы извинились и сказали, что мы не поедем. Это была цитата. Я, собственно, что сразу вспомнил? Я тут, в общем-то, не могу сказать, кто виноват. Ну, виноваты, наверное, американцы. Это сейчас отдельно мы проговорим. А вспомнилась мне история из фильма «Любовь и голуби». Помните, когда Василий пришел каяться, и его прогнали с позором, то потом все-таки послали гонца для того, чтобы он к старому парому-то пришел. Давайте мы сейчас вспомним этот кусочек.
Догнала, поймала его. Стоит, губы трясутся. Сказала и закивал. Закивал головой-то, закивал. И молчит. Послезавтра ждет.
Не пойду.
Ты че?
А ничего. Ишь ты, какой ходок на курорт оказался. Я сначала дурой пожалела, а теперь нет, ничего, другуся найдет, раз научился.
Да ты чего, Надя? Так и будь сидеть в контракте. Надя, он же хороший же мужик-то, не пьющий, работящий. Ты найдешь такого? Нет? Нет.
На черта они мне все сдались.
Не знаю.
Вот как вы думаете, на черта они все сдались нашим правозащитникам, все эти западные лидеры? Диана.
Не знаю. Мне кажется, что... Я здесь, все в порядке. А мне кажется, что... Во-первых, если... Ну, это я, например, слежу по своим детям даже.
Так.
У меня был, знаете, какой путь? Их, поскольку у меня двойняшки, их не социализировать, так сказать, принудительно. То есть не водить их в садик, чтобы они сидели дома, общались друг с другом. И к тому же двойняшкам вообще никто не нужен, так, на секундочку. Им хорошо вдвоем. Но я пришла к выводу, что это крайне убого. И крайне сужает кругозор человека, особенно когда он только родился. Поэтому если переносить вот эту метафору на большой мир, и на наше государство, в данном случае, неважно, о чем мы сейчас говорим, мы говорим просто о том, что мир велик, конечно же, нужно общаться, и, конечно же, очень многие вопросы, которые могут быть сложно решаемы самим государством, могут быть решены с большим КПД миром, понимаете?
Я вас понял. А тогда скажите мне вот что. Насколько... В таком случае можно считать большой проблему для страны, когда государство вот само не может решить какие-то маленькие проблемы собственных граждан. И собственные граждане вынуждены вот к этому миру обращаться за помощью.
Значит, в государстве большие проблемы. Я отвечаю на ваш вопрос довольно откровенно и прямо. Потому что чем более совершенна государственная система, тем меньше желания обращаться... в другие, скажем так, в другой дом.
А что значит...
Если у тебя дома все хорошо, ты не побежишь искать помощи в доме соседа.
Ну, разве что за солью, да, позвонить к соседям в дверь. А что значит, когда система государственная хорошо работает? Ну, она же не может быть идеальной, везде какие-то свои, наверное, есть там, тараканы.
Безусловно, но дело в том, что, мне кажется, в каждом государстве должно быть правильное устройство. И... Это какие-то незыблемые вещи, которые позволяют системе, ну, понятно, невозможно добиться совершенства, но существуют какие-то принципиальные моменты, которые должны быть априори решены. Как то? Соблюдение закона, соблюдение конституционного права, и в котором очень главное, как относится государство, и это показатель к детям и к старикам.
Тогда всем в Израиль надо ехать. Там и к тем, и к другим относятся очень хорошо.
Ну, знаете что, я вот, например, в Израиль ехать не хочу.
Почему?
Потому что я родилась в России, и я не хочу бежать.
Нет, я же не говорю бежать. Я говорю, что там относятся хорошо к детям и к старикам. Вот это как бы... Я тоже никуда уезжать не собираюсь, но вот это тоже факт.
Ну, можно съездить, конечно, в январе, в первую неделю, когда у нас огромные, как вы знаете, эти праздники, когда уже непонятно вообще, что делать с собой.
Не, в январе в Израиль лучше не ездить, там мокро и холодно.
Вы знаете, была в этом году в Израиле как раз-таки в январе с детьми. Несмотря на то, что мокро и холодно, очень быстро вылечиваются от наших российских насморков и простуд.
Ну, это да, это правда. Хорошо. Так, мы вас ждем. Диана Арбенина по-прежнему 13:43. Вы слушаете «Коммерсант ФМ» в новостях с классиком. Сегодня Диана Арбенина у нас в эфире. Ой, что это у вас там такое?
Это проехало две полицейских машины.
А, так они еще могут ездить, значит?
Ну, они пролетают мимо. Ну, для них же закон не писанный.
Не, ну им-то можно, на самом деле.
Ну да, да. У них дела поважнее, я понимаю.
Ну, по крайней мере, возможно, что и важнее. Вот следующая тема. Часто мы используем в наших программах исследования социологов. Фонд «Общественное мнение» обнародовал следующие данные. 68% российских граждан выступают за возвращение смертной казни в нашей стране. Ну, за отмену моратория, если точнее говорить. И я подумал, что... стал искать какие-то аналогии в кино, и, честно говоря, всегда вспоминалось одно и то же. Как главный герой, который облачен некими, возможно, даже полномочиями и обязанностями, там, представитель правоохранительных органов, он в конце фильма обязательно убивает какого-нибудь подлейшего негодяя и таким образом не доводит дело до справедливого суда, ну, в общем, вершит смертную казнь. А А вот противоположного примера я что-то не вспомнил. Сейчас я хочу поставить одну иллюстрацию. Может быть, у вас как раз что-то в памяти всплывет противоположного. А вот эту сцену, которую сейчас услышат мы с вами, все наши слушатели, я считаю, одной из самых эффектных, на самом деле. Вот как главный герой выходит из сложной ситуации и лишает жизни негодяя. Если кто не вспомнит фильм, там в конце будет подсказка.
Мне нужен вертолет, немедленно! Мы выйдем на крышу, тихо и спокойно. Я сяду в вертолет с заложником. Если кто-нибудь попробует меня остановить, этот старик умрет. Дик, ты уволен. Спасибо. Хорошо стреляешь, сынок. Как тебя зовут?
Мерфи.
Робот-полицейский.
Да, это «Робот-полицейский», фильм Пауля Верховена. Тут же как бы совсем все гипертрофировано, потому что главный герой, он же робот, и он не может по своей программе причинять вред представителю руководства компании. Собственно, почему вот его и уволили. Вот как вы думаете, мы почему вот так чувствуем? Или не все так чувствуют? Почему в данном случае получается, что мы скорее готовы приступить к требованиям закона и действовать как-то сообразно каким-то другим порывам душевным?
Я вообще очень боюсь насилия, потому что раньше я об этом не задумывалась, а теперь оно как-то на меня идет стеной. Я очень боюсь цифры 60, вы сказали 8%,
68, да?
Да, 68%. Это больше половины и даже больше
почти
половины.
Почти две трети, поэтому, на самом деле.
Ну да, это большинство населения. Я не знаю, чем это мотивировано, потому что... Понимаете, потому что всегда можно ошибиться, потому что всегда можно лишить жизни невиновного человека. И мы не будем сейчас говорить про коррупцию в судах и так далее, и так далее. Вот это, в общем, довольно такие очевидные избитые вещи. Но, кстати, огромное вам спасибо за Верховена, потому что мне кажется, что я сейчас уже сходила в кино, пока еду. Я уже побывала на радио, сходила в кино.
Ну да, мы побывали на книжной ярмарке. Видите, какой у нас симбиоз замечательный.
Классно. Вот, поэтому я бы, наверное, воздержалась. Я бы воздержалась от вот этих шести... Я не хотела бы быть в количестве 68... в составе 68%. Может быть, это робость или страх, или малодушие, я не знаю. Но это очень страшно лишить невиновного жизни.
А скажите, пожалуйста, может ли здесь какое-то значение иметь фактор религиозный, фактор веры?
О, это, кстати, очень здорово, потому что я об этом не подумала. Видите ли, я вот сейчас задала себе вопрос, а как может быть в таком религиозном государстве, коим считается Россия на сегодня, да, после вот этих 70 лет атеизма, навязанного большевиками, как может быть в такой расцвет религии, такое количество людей желать смерти?
Угу.
Ведь на самом деле тут какая-то неувязка, потому что Бог никого никогда не карает. Он же за справедливость, и поэтому... Мне кажется,
Господь нем... милостив.
Господь милостив, и я не думаю, что он бы поддержал 68%.
Так вот, как тогда объяснить этот парадокс? Почему мы такие, получаемся, какие-то злые, что ли, не знаю? Жестокосердные, вот так. Ну, да хорошо, не мы с вами, а вот эти 68%.
Я думаю, в данном случае общество заблудившееся, оно не жестокосердное. Потому что, мне кажется, опять же, если говорить о символах веры, да, об основных постулатах, там нет людей правых и виноватых, там есть люди заблудившиеся. И их как раз-таки он и наставлял на путь истины, понимаете? Вот, и ни в коем случае не осуждал. Потому что вот так вот взять и сказать, да, я за смертную казнь, это уже осудить. Это уже возможность осудить.
Ну, а с другой стороны, смотрите, Америка, если ее взять, страна тоже, мягко говоря, религиозная, пуританская во многом страна, а в огромном количестве штатов существует законодательная норма смертной казни, и никто как-то там особо не переживает по этому поводу.
Ну, а у нас вообще очень разные государства, история разная, в общем-то. И мне кажется, что Америка — это ведь очень молодая держава в сравнении с Россией, и образовалась она, мягко говоря, очень весело. Просто авантюристы со всего мира собрались и приехали, и стали строить новый мир. Но дело в том, что им тоже есть за что краснеть, за то же оружие, которым они пользовались совершенно непонятно и безраздельно, за тех же индейцев и так далее. Поэтому я не знаю, в данном случае мне кажется, что надо до последнего пытаться выяснить. И вот это вот до последнего может тянуться всю жизнь, но ни в коем случае не стрелять.
Хорошо, спасибо. Еще одна пауза. 12 часов 53 минуты. Новости с классиком. Диана Арбенина сегодня участвует в нашей программе. Диана, ну и последняя тема, она опять связана с социологическими исследованиями. Правда, это уже не наши социологи, зарубежный такой аналитический центр Pew Research. Так вот, они сообщили, что имидж нашей страны в мире преимущественно негативный. Больше всего, оказывается, нас любят в Китае, в Греции, в Южной Корее. Как ни странно, в Америке вполне так лояльно к россиянам относятся. Там где-то, по-моему, 40, ну, не помню, что-то там 40 с какими-то цифрами. Они, в общем, считают, что россияне не так уж и плохие люди, и страна, соответственно, не очень нехорошая. А вот в основном, как Pew Research сообщает, негативное отношение к нашей стране. Как вы думаете, почему? И вообще согласны ли вы с этим?
Но если эти цифры взяты не с потолка...
Ну, наверное, они как-то... Да, наверное, какие-то у них там были аргументы. Вот вы, когда за границей бываете, как вот вы сталкиваетесь, что к вам как-то плохо относятся?
Нет. На самом деле, что касается отношения, то оно зависит исключительно от того, какой ты сам человек. И от твоих персональных качеств, и от того, как ты умеешь общаться и так далее, и так далее. Ну, то есть от персональных качеств, что тут говорить. Вот. Что касается общего имиджа России, я вот была только недавно в Калифорнии на фестивале, на рок-н-ролльном фестивале Outlands. И каждый хедлайнер этого фестиваля, первый был Пол Маккартни, второй Nine Inch Nails, и третий RHCP, Red Hot Chili Peppers, они все проходятся по стране, по нашей стране, но они смеются, понимаете? Они смеются и как-то не воспринимают всерьез, по большому счету не воспринимают нас всерьез. Конечно же, масло в огонь подливают последние политические веяния, и это, конечно, меня лично это очень удручает, потому что они не могут избавиться от нашей, понятное дело, литературы, которую, мне кажется, затмить никто не может. Разве что вровень идет американская. А так к русским относятся действительно насмешливо, при этом настороженно, но с какой-то такой, знаете, симпатией после того, как пообщаешься.
А за счет чего вот лично вам удается переломить вот этот изначальный такой настрой? Вот, может быть, не очень серьезный такой, какой-то понебратский, да? Вот что значит, как вы пообщаетесь? Ну, что вы такое делаете для того, чтобы они поменяли свою точку зрения?
Ну, вообще, по большому счету, ничего не сделать нельзя, если не умеешь убеждать, если у тебя за душой ничего нет. Вот, поэтому я общаюсь, я рассказываю, и потом они с большим пиететом относятся к русской культуре, вот, и когда начинаешь петь, это, конечно, дело решает.
А если человек, который петь не умеет, ему как быть?
Ну, послушайте, вы мне задаете вопрос под их, по большому счету.
Ну,
потому что
у меня работа такая. Я понимаю, что вы уже идете, а я это
я
слышу.
Иду.
Да, я слышу, поэтому, ну, я вынужден вам такие вопросы задавать, а то как же, если я не буду такие вопросы задавать, мне скажут, иди, Норкин, домой. Хватит, освобождай место кому-нибудь другому. Не, ну правда, вот если я вот петь не умею, ну и как мне тогда быть?
Ну, знаете что, я вот так скажу. По большому счету, и это не обязательно, я имею в виду петь, уметь.
Так.
А вот у меня тройка была в школе по пению.
Да ладно, вот. Правда, что ли?
Да, я вам говорю. А знаете почему? Потому что в какой-то момент, когда людям, которые не имеют слуха, стали ставить троебаны, я за них вступилась, и просто, в общем, мне тоже его поставили. Но неважно. А если ты выбрал своим способом выражения песню, значит, нужно это убедительно делать. Если говорить, например, о журналистике, если ты выбрал в себе стезю журналиста, нужно быть убедительным в этом, нужно быть убедительным в своей профессии. И тогда все будет очень хорошо, и тогда вам поверят. Угу. Потому что люди должны друг другу верить, и через это получается симпатия.
Ну, да, наверное, может быть так. А как вы думаете, вот по вашим ощущениям, если взять всю нашу страну вот целиком, есть такое, что такой вот русский авось, я не знаю, ну или там, я не знаю даже, какой сейчас термин подобрать. Ну, думаете вы про нас так, ну и черт с вами. А мы вот сами себе уникальные, у нас свой путь, и мы на вас особо внимания обращать и не будем.
Мне кажется, это очень глупый подход, потому что что значит свой путь? Свой путь, он безусловен, так. Но нельзя, опять же, жить в вакууме, и нельзя думать, что ты живешь в лесу. И если, например, нас интересует только, скажем так, наш маленький огородик, ага. Ну, в общем, мы в нем и останемся. Я за то, чтобы люди, во-первых, интегрировались в различные культуры. Мне кажется, это очень развивает. И я за то, чтобы мы смотрели по сторонам и видели, во-первых, свои ошибки, во-вторых, то, что делают другие, брали лучше.
Да. Мне трудно с вами не согласиться. Главное, что у меня совершенно нет желания с вами не соглашаться. Но иллюстрацию, знаете, я сегодня нашел совершенно другую. Это совсем другое музыкальное направление, к которому вы не принадлежите, слава богу, как и большинство ваших коллег. Но мне кажется, к этой теме подходит. Диан, вам большое спасибо. Вы все равно приходите, ладно? Мне сейчас программу надо
закончить. Я сейчас дойду точно.
Хорошо. Диана Арбенина у нас была сегодня в эфире в программе «Новости с классиком». Ну, а я нашел, как я уже сказал, иллюстрацию как раз вот моего вот этого тезиса. Не моего, который я разделяю, а просто он существует. Про то, что наша страна, как писал Маяковский, да, на буржуев смотрим свысока. Олигархи не вопрос.